Познакомил Валентин Барышников. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российский омбудсмен Владимир Лукин представил доклад о положении с правами человека в России. 15 британских моряков, задержанных иранскими военными в Персидском заливе, будут освобождены, пообещал президент Ирана. Как живется армянам в Турции? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин представил накануне свой ежегодный доклад президенту Владимиру Путину, а сегодня Лукин отвечал на вопросы журналистов. По словам омбудсмена, ситуация с соблюдением прав человека в России медленно, но улучшается, однако нерешенных проблем, по его мнению, остается еще много. Тему продолжит Олег Кусов.
Ежедневно уполномоченный по правам человека в России получает около 300 жалоб. По словам Владимира Лукина, на первое место среди них вышла жилищная проблема.
Я не могу сказать, что произошли какие-то радикальные изменения по сравнению с прошлым годом. Подавляющее большинство, процентов 46, если я не ошибаюсь, это жалобы, связанные с различного рода социальными проблемами. Эти социальные проблемы варьируются от жалоб на недостаточность пенсии, зарплат, на недостаточно своевременную их выплату. Много жалоб, связанных с жилищными проблемами, особенно вступлением в действие жилищного кодекса. Эти проблемы связаны с трудной доступностью приобретения жилья, с очень серьезными проблемами, связанными с получением жилья определенными наиболее уязвимыми категориями граждан, бесконечностью тех очередей, которые были, с проблемами получения жилья инвалидами, детьми, сиротами. В общем, жилищная проблема, я бы сказал, сейчас выходит на один из активных планов.
Накануне Владимир Лукин представил доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в России за 2006 год президенту Владимиру Путину. Президент замечаний по докладу не сделал, заметил уполномоченный по правам человека. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев согласен не со всеми положениями доклада уполномоченного.
Я, конечно, имею очень много критических замечаний к этому докладу, но, с другой стороны, я хочу заранее сказать, что я понимаю, что вообще позиции могут быть разные у уполномоченного прав человека, который является государственным чиновником у абсолютно независимых организаций. Но это не значит, что я как-то в заметной конфронтации нахожусь с Лукиным, я с ним взаимодействую, и многие, даже в докладе я заметил, он неоднократно ссылается на движение «За права человека», и в том числе, так сказать, на мои личные обращения. Вот я в первую очередь я посмотрел вот на общие выводы, так сказать, и хочу обратить внимание на них. Конечно, общие выводы, они были слишком... Вот несмотря на то, что в самом тексте он довольно жесткие высказывания делает по некоторым направлениям, я вот смотрел, а в общих выводах он это как бы не акцентирует. Все, по-моему, неправильно. Казалось бы, в выводах надо об этом и говорить. Ну, например, он пишет, что улучшилась ситуация вообще в системе исполнения наказания вот в СИЗО и в других местах лишения свобод. Здесь я... скорее бы сделал наоборот, что в течение 2006 года ситуация в колониях, то в СИЗО, может быть, немного и улучшилась, может быть, потому что у нас довольно не так много жалоб из СИЗО мы получаем. Это, возможно, так и есть, но в системе исполнения в колониях, я бы сказал, ситуация ухудшалась, по-моему. Меня удивляет, что в общих выводах он как бы говорит, что вообще ситуация улучшается и ссылается на национальные проекты. Мне кажется, национальные проекты вообще не должны фигурировать в докладе уполномоченного прав человека. В наших правозащитных докладах мы такого рода не считаем нужным высказываться. Это деятельность исполнительной власти. Это не касается нарушений прав человека. И хвалить лишний раз исполнительную власть, по-моему, не стоит. А надо говорить о нарушениях, нарушениях, которые исполнительная власть допускает. И вот если мы, правозащитники, анализируем ситуацию, говорим более жестко о ней и предлагаем модифицировать как-то, то есть предлагаем какие-то выходы, то у Лукина я этого не нашел, что, по-моему, неправильно. Как все-таки менять ситуацию? Мне кажется, рекомендации в обязанности уполномоченного входят рекомендации по улучшению ситуации с правами человека какие-то. Практически ничего нет все-таки о политических преследованиях. Мы говорим о том, что в России появились политические заключенные, то есть это как бы уголовные преступники, но мотивированы все эти дела бесспорно политические, и у нас давно уже правозащитное сообщество создало такой список канонических политзаключенных. Мы заранее оговариваемся, что этот список неполный, потому что это те люди, которые занимаются вот, как в московской организации, которые больше на слуху, но мы точно знаем, что в регионах России есть такие же политические узники, которые, ну, это люди, которые вступили в конфликт с местной властью, и, конечно, следить за всеми мы не можем.
Глава исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова считает, что проблеме мигрантов в нынешнем докладе уделено гораздо меньше места, чем проблема заслуживает.
Меня огорчает, что уполномоченный по правам человека вот этой самой иммиграционной амнистии уделил всего один абзац в своем докладе, в то время как именно при нем, при Лукине, работала экспертная группа, которая разработала проект концепции иммиграционной амнистии. Проект обсуждался и в Белом доме, но почему-то стыдливо уполномоченный про это промолчал. Он остановился на частностях. А всерьез поставить вопрос о том, что миллион примерно наших соотечественников, вернувшихся жить в Россию, по-прежнему не получили никакого облегчения своей судьбы. Для трудовых мигрантов сейчас начались послабления, а для тех, которые приехали постоянно жить, сплошное длинностное право. Очень жаль, что уполномоченный не кричит про это. Это массовое нарушение прав человека. По 14 лет не могут получить гражданство, вернувшись жить в Россию.
Историк и политолог Владимир Илюшенко считает, что нарушение прав человека в Чечне носит системный характер.
Есть позиции, по которым я с ним не вполне согласен. Он заявил, что ситуация с незащищенностью граждан в России не меняется уже третий год. А я утверждаю, что она меняется. Но к худшему. Он заявил, что ситуация неудовлетворительна, но в то же время усмотрел ощутимый прогресс. В чем? В том, что началась реализация ряда важнейших национальных проектов. Но ведь еще неизвестно, как они будут реализованы и к чему это приведет. Он заявил, что наладилась деятельность суда присяжных, но они, к сожалению, раз за разом оправдывают людей, совершивших убийство на национальной и расовой почве. Лукин считает, что ситуация с правами человека в нашей стране заслуживает оценки 2 с плюсом, а я бы поставил 2 с минусом или единицу. Вообще нарушение прав человека в России носит системный характер и иначе не может быть при авторитарном режиме. В последние годы идет такое, я бы сказал, форсированное наступление на права человека, на остатки демократических завоеваний. И пространство гражданских свобод сужается стремительно. Каждый день придумывается нечто, чтобы сделать существующую власть несменяемой. Внесены такие поправки в выборное законодательство, которые превращают выборы просто в фарс. И все это говорит о том, что, в общем, положение достаточно тяжелое не только в области прав человека, но и более общем, можно было бы сказать, состоянием общества и государства. Поэтому, если тактически в чем-то страна и выиграла, то стратегически мы катимся, по-моему, к очень тяжелой ситуации.
Так считает историк и политолог Владимир Илюшенко. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
15 британских моряков, задержанных иранскими военными в Персидском заливе, будут освобождены, пообещал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Суд Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банка Минатеп Платона Лебедева. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Добровского не принята его коллегами-судьями. Московская городская дума запретила при проведении митинга в столице собираться больше, чем двоим на квадратном метре. Президент Сирии Башар Асад заверил, что готов к мирным переговорам с Израилем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая встретилась с Асадом в Дамаске. Итальянский энергетический концерн Eni стал победителем второго аукциона по продаже имущества компании «Югас». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Центральная тема сегодняшнего выпуска. Британские военнослужащие, помилованы президентом Ирана. Кто стоял за их похищением? Среди других тем, Грузия перенимает опыт немецкого закона о люстрации, роль прессы в предвыборной кампании в Армении. Будут и другие темы. Итак, все это в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а в студии «Радио Свобода» рядом со мной вновь мой коллега Игорь Померанцев. На этот раз он подготовил обзор публикаций в американской печати. Игорь, здравствуйте еще раз. Что же пишет американская пресса о России?
Добрый вечер, Андрей. Я выбрал две публикации, и обе они о триумфе художественного дара и русской культуры. Одна так и называется – «Триумф Тургенева». Это огромная рецензия в еженедельнике New York Review of Books на книгу австралийского литератора Роберта Дессе «Сумерки любви. Путешествие с Тургеневым». Написала рецензию писательница Дайан Джонсон. Вот выдержки из этой публикации. Дессе издал причудливую книгу. Это отчасти биография, отчасти воспоминания, отчасти исследования. Он смотрит на жизнь русского классика и на свою жизнь сквозь романтическую линзу изгнанничества. Австралийцы, где бы они ни находились, всегда далеко от дома. Дессе следует за Тургеневым из России в Баден-Баден, после в Париж, оттуда на природу. Он ищет его тень в Германии, на родине, на руинах замка во Франции. Он охотится за призраком классика. Так делают читатели, которые ищут близости с писателем, которого они обожают. Почти всю жизнь Тургенев прожил за границей. Он никогда не женился, хотя у него было много возлюбленных. В России у него рос ребенок, за воспитанием которого Тургенев наблюдал из Западной Европы. Австралийский литератор пробует представить, какие чувства испытывал молодой Тургенев, впервые приехав в Западную Европу. И вот он, наконец, дома, хотя одновременно далеко отсюда. Чтобы почувствовать это противоречие, надо быть австралийцем или, на худой конец, русским. Дессе рассказывает, что полюбил русский язык еще в детстве, и когда в 1966 году ему исполнилось 22 года, он приехал учиться в Россию. Главная мысль его книги такова. Творчество Тургенева отражает тот отрезок истории, когда любовь в прежнем смысле этого слова претерпела радикальные изменения. Она стала труднодостижимой. Для нас же, с нашей эротической раскрепощенностью, любовь стала и вовсе недосягаемой. Эта точка зрения не позволяет автору увидеть комическую, часто сатирическую природу таланта Тургенева. Отрывок из рецензии на книгу Роберта Дессе «Сумерки любви. Путешествие с Тургеневым». Рецензия опубликована в американском еженедельнике New York Review of Books.
Игорь, напомню радиослушателям, что эта рецензия озаглавлена «Триумф Тургенева». Кто же другой триумфатор?
Молодой пианист Денис Мацуев. Ему посвящена почти вся полоса в газете International Herald Tribune. Родом он из Иркутска. По мнению автора материала, Мацуев феноменально талантливый исполнитель, заставляющий публику во всех странах мира восторженно рукоплескать. Его называют новым Горовицем. International Herald Tribune цитирует другую американскую газету Cincinnati Post, которая дает такой совет меломанам. Покупайте билеты на места в левой половине концертного зала. Тогда вы в полной мере сможете насладиться мощью и оригинальностью Мацуева. Отец и мать пианиста – музыканты. Первый сольный концерт Мацуев дал в 9 лет. Его компакт-диск 2004 года называется «Посвящается Горовицу». Дома Мацуев часто выступает в присутствии Владимира Путина и входит в Кремлевский комитет по вопросам культуры. Он богат, но до олигархов ему пока далеко. Живет он возле Кремля в квартире площадью в 300 квадратных метров. International Herald Tribune пишет и о других пристрастиях пианиста. Его любимые отели – лондонский «Клэридж» и петербургская гостиница «Европейская». В нем есть номер, где стоит рояль. Когда-то в этом номере останавливались Федор Шаляпин, Игорь Стравинский. Ну, а любимые концертные залы Дениса Мацуева – «Венский Музикферайн» и «Токийский Сантори Холл». Газета International Herald Tribune.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас подробнее о новости последних часов, видимо, важнейшей новости к этому часу. 15 британских моряков, задержанных иранскими военными в Персидском заливе, будут освобождены. Это пообещал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Есть ли уже какая-то реакция на заявление Ахмадинеджада?
Здравствуйте, Андрей. Пока официальной реакции нет, но надо сказать, что Тони Блэр вчера как в воду глядел, сказав, что ближайшие 48 часов станут критическими в разрешении Ирано-британского конфликта. Пресс-конференция Махмуда Ахмадинеджада, которая продолжалась не менее часа, он во время этой пресс-конференции заявил, что все 15 захваченных Ираном британских моряков будут отправлены в аэропорт, откуда они отправятся домой. И вот интересно, он сказал, это подарок Британии к Пасхе. Тем не менее, большую часть своей пресс-конференции президент Ирана посвятил нападкам на Англию и Запад, продолжая свою пропагандистскую войну, которую Иран ведет против Запада. И он продемонстрировал здесь, что недаром пользуется репутацией демагога и популиста. Он обвинил во время пресс-конференции Великобританию в том, что она скрывает правду о том, что произошло 23 марта, когда иранские стражи революции захватили британских моряков. И тут же на пресс-конференции он наградил медалью за храбрость главу стражи революции, который, собственно, и захватили англичан. Он заявил, что существует заговор Запада против Ирана и что вторжение англичан в иранские территориальные воды было частью этого заговора. И даже обвинил ООН в том, что эта организация по своей сути враждебна таким странам, как Иран. Тем не менее, Великобритания по-прежнему настаивает, что ее моряки не вторгались в иранские территориальные воды, и что об этом свидетельствуют данные спутниковой навигационной разведки, из которых очевидно, что англичане были захвачены в точке, отстоящей от морской иракской границы, по крайней мере, на полкилометра. Однако, несмотря на отсутствие официальной реакции, в Англии все понимают, что признание некоторых моряков о том, что их захватили в иранских территориальных водах, были сделаны под угрозой и под сильнейшим психологическим давлением, ведь поначалу их обвинили в шпионаже, за который в Иране полагается смертная казнь. В любом случае, Андрей, освобождение Ираном британских заложников в Англии воспринимается как победа здравого смысла над фанатизмом. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире из Лондона была наш корреспондент в британской столице Наталья Голицына. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге продолжаются протесты против строительства на площади Мужества торгово-развлекательного комплекса, который собираются возвести на месте церкви, разрушенной в 60-е годы. Здесь же находится и закладной камень церкви в память всех погибших во время блокады ленинградцев. Активисты общественного объединения «Площадь Мужества» в знак протеста дважды за последние несколько дней перекрывали Второй Муринский проспект и намерены стоять до конца. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ветераны и блокадники отстаивают «Площадь Мужества» уже второй раз. В прошлом году скандал разгорелся вокруг проекта строительства ресторана «Блин Дональдс» в центре площади, где расположен сквер, засаженный после войны ценными породами деревьев, и где предполагалось воздвигнуть памятник детям блокадного города. После многочисленных акций протеста строительство было приостановлено. Но отдыхать общественному объединению «Площадь Мужества» пришлось недолго. В сентябре 2006 года на площади на месте блокадной часовни снова появился строительный вагончик, знаменуя начало возведения торгового комплекса. Люди снова пошли по инстанциям с требованиями прекратить строительство, которое они считают кощунством по отношению к памяти погибших. Чиновники разного уровня несколько раз отвечали, что строительства на этом месте не будет. Но строительная техника прибывала, и люди вышли на улицу. Говорит активист общественного объединения «Площадь Мужества» Ирина Евсеевна Франк, блокадница, учитель с 40-летним стажем.
Это вообще территория, где на небольшом пространстве было 7 храмов. Храм был уничтожен. Хотим возродить часовню.
Храм Преображения, да? Он был связан с блокадой?
Да, конечно. Я блокадник, и я жила в центре. По рассказам тех, кто жил здесь, складирование и какое-то захоронение поначалу было вокруг этого храма.
Ирина Евсеевна, вот началось это строительство, и я так понимаю, что начали обнаруживаться, скажем, не захоронения, но кости, по крайней мере. Это правда?
Первое, это было в прошлую субботу, когда мы собрали людей. Люди кости вынули вместе с камнями. Была здесь милиция, они взяли это на экспертизу. в эту субботу пошли проверить туда вместе с корреспондентами и забрались в эту часть, и при них вынули кости. А позавчера, в вербное воскресенье, был приглашен священник храма на Арбеле. Был молебен в память усопших, погибших во время блокады, и его призыв к властям, ибо сие есть святотатство. Недаром смена написала «Стройка на костях».
Экспертиза останков занимает месяц, но в районной прокуратуре уже заявили, что это нечеловеческие кости. Но дело не только в останках. Совсем рядом находится станция метро «Площадь Мужества», много лет не функционировавшая из-за печально знаменитого размыва.
Через этот кусок проходит скандинаво-европейский разлом. Вчера перепроверили мы, измерили расстояние 70-75 метров от провала метро того самого. Катастрофа, когда два здания рухнуло. Это был центр провала. Это как воронка. Кроме того, говорим об этом уже много-много лет. Это район, это выход глубинных вод из того живого разлома, который существует здесь. Сейчас страшно говорить об этом. Здесь же до 80% предаварийных зданий и аварийных. Дома стоят на стяжках. По площади Мужества, я это говорю ответственно, нельзя ходить тяжелому транспорту. Кроме того, под этим местом не только разлом, живой, действующий разлом. Здесь коллектор двух районов скрещения, Калининского и Выборгского. Я уже не говорю о том, что это архитектурный ансамбль.
В числе чиновников, не скупящихся на обещания, и вице-губернатор Александр Вахмистров.
Последние его слова: стройка будет закрыта, строить мы не будем. На экране НТВ это было им повторено. На следующий день пришли экскаваторы копать. Мы будем стоять и не пускать, несмотря на то, что утром были трое избитых. Они не хотели пускать туда бетономешалку, так охрана ударила двух женщин и председателя кооператива очень пожилого. Зафиксированы побои в травмопункте. Попирается ради денег нечто святое, чем жив человек памятью и надеждой. Уничтожим память, не будет надежды.
Говорила активист объединения «Площадь Мужества» Рина Евсеевна Франк. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам, это «Европейский час» с Иваном Толстым. Центральная тема сегодня – 75-летие со дня рождения выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского. Вы услышите наши архивные записи, интервью с режиссером. В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Вагрич Бахчинян. Будут, разумеется, и другие темы. Завершит «Европейский час», как всегда, «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
15 британских моряков, задержанных иранскими военными в Персидском заливе, будут освобождены, пообещал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Выступая в Тегеране, Ахмадинеджад заявил, что британцы будут отправлены в аэропорт сразу после окончания его пресс-конференции. Суд в Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банка Минотеп Платона Лебедева. Во вторник суд удовлетворил аналогичное ходатайство Генеральной прокуратуры России в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. По данным МВД республики, он входил в тройку самых влиятельных полевых командиров наряду с Доком Умаровым и Рапани Халиловым. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята его коллегами-судьями. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Украины Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Московская городская дума запретила при проведении митингов в столице собираться больше, чем двоим на квадратном метре. Эту норму предусматривают поправки мэра Юрия Лужкова к закону о проведении в городе публичных акций, которые депутаты приняли сегодня в окончательном чтении. Президент Сирии Башар Асад заверил, что готов к мирным переговорам с Израилем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она встретилась в Дамаске с Асадом и, по ее словам, передала ему послание премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, также выразившего готовность к диалогу с Сирией. Итальянский энергетический концерн Eni стал победителем второго аукциона по продаже имущества, признанной банкротом нефтяной компании «ЮКОС». Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 апреля 2001 года. Драма телекомпании НТВ. Под давлением Кремля собрание акционеров НТВ избрало новый совет директоров в составе 9 человек, 5 из которых представляют «Газпром» и его структуры. Председателем стал «Газпромовец» Альфред Кох, генеральным директором – предприниматель Борис Йордан, главным редактором – руководитель РИА Новости Владимир Кулистиков. У микрофона Владимир Бабурин.
Журналистский коллектив телеканала НТВ утверждает, что вчерашнее собрание акционеров компании и избрание нового совета директоров являются незаконным и продолжают акцию гражданского неповиновения. Сотрудники НТВ считают, что генеральным директором и главным редактором телеканала должен оставаться Евгений Киселев. У стен телецентра в Останкине собралась группа поддержки. Собравшиеся ведут себя спокойно, это не митинг, лишь иногда они начинают скандировать слова НТВ и «Гоу Кох». У телецентра в Останкине побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Журналисты холдинга «Медиамост» со вчерашнего вечера начали проводить акцию неповиновения. Моральную поддержку сотрудникам телекомпании оказывают депутаты Государственной Думы России, преимущественно из фракции «Яблоко». К примеру, Алексей Арбатов вместе со своими коллегами провел всю ночь в здании Останкина.
Мы, как депутаты, можем только своим присутствием оказывать моральное воздействие с тем, чтобы сдерживать в рамках приличия людей, которые пришли совершить эту акцию. Вот, собственно говоря, и все.
Депутат от фракции «Отечество» Александр Владиславлев.
Совершенно недопустимым является то, как это решалось. Вот я считаю, что проводить этот совет для собрания акционеров в день, когда президент обращается к нации с перечислением кровоточащих проблем страны и способами их решения, это игнорирование всех и вся. С другой стороны, вас поставить во главе независимого средства массовой информации, любимого в России, пользующегося огромным авторитетом, людей, чьи имена в России полностью дискредитированы, это просто демонстрация той прежней вседозволенности, в которой мы жили очень много лет.
Рассказывает Олег Кусов.
Сегодня с утра Михаил Горбачев пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но попытки председателя общественного совета НТВ оказались безуспешными, говорит Михаил Горбачев.
Многое связано с президентской администрацией. Она вот остается старой в значительной мере, кроме там тех, кого он взял непосредственно, и там вот разыгрывают. Каждый хочет свою употребить президента. Несмотря на всю остроту ситуации, надо искать выход из того, чтобы не потерять НТВ как независимый канал. Я позицию коллектив поддерживаю.
Кремль против НТВ. Радио «Свобода». 4 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А нашу программу продолжит панорама культурных событий. Ее представит Иван Толстой.
Пятилетие со дня рождения режиссера Андрея Тарковского отмечается в Москве ретроспективой его реставрированных фильмов. В Центральном доме художника демонстрируется «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Ученик Михаила Рома Андрей Арсеньевич Тарковский снял один короткометражный фильм «Каток и скрипка», 7 полнометражных «Иваново детство» Андрей Рублев плюс названные выше и один документальный «Время путешествий». С 1974 по 1984 год Андрей Тарковский преподавал режиссуру на высших курсах сценаристов и режиссеров. Кроме того, он поставил 2 театральных спектакля «Гамлета» в столичном Ленкоме 1972 год и оперу «Борис Годунов» в лондонском «Ковент-Гарден» 1983. Режиссер скончался в Париже 29 декабря 1986 года в возрасте 54 лет. В Нью-Йорке в музее Метрополитен проходит выставка «Венеция и исламский мир». Экспозиция начинается 828 годом, когда два знатных венецианских купца привезли из Александрии уже находившиеся под мусульманами мощи евангелиста Марка. В результате Венеция стала одним из важнейших мест христианского паломничества, а святой Марк – небесным покровителем Венеции, которая в течение веков была торговым посредником между Западом и Востоком. Почти идеальное сочетание религиозной свободы, хамелеоновской дипломатии и несентиментально-практичной торговой системы – вот что превратило Венецию в самого уважаемого торгового и политического партнера Ближнего Востока, пишет в каталоге выставки ее куратор Стефано Карбони, венецианец по происхождению и глава отдела исламского искусства Музея Метрополитен. Выставка собрала более 200 произведений искусства самых разных жанров. Стекло, ткани, книги, карты, иллюстрированные рукописи, живописные полотна, изделия из металла, мебель, скульптуры, ковры, оружие и рисунки. Экспозиция доходит до наполеоновских времен, когда город пал под натиском французов и утратил свою независимость. В новой галерее на Невском проспекте открылась выставка художника Владимира Шагина, основателя рода Шагиных, в котором наибольшую известность приобрел его сын Митек Дмитрий. В этом году покойному Владимиру Шагину исполнилось бы 75 лет. Выставка названа «Реки и каналы», что отражает любовь и главную тему живописца. Московское издательство «Книжный клуб 36,6» выпустило справочник «Роман Булгакова. Мастер и Маргарита. Комментарий», принадлежащий перу Ирины Белодубровцевой и Светланы Кульюс. Авторы – доктора философских наук, выпускницы Тартусского университета, комментируют разнообразные стороны произведения от реалий советского довоенного быта до библейских символов.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российском интернет-пространстве появился новый портал. Это виртуальная книга жалоб и благодарностей, где каждый посетитель может оставить свои пожелания, мнения о конкретных людях, пожаловаться или рассказать о чем-то добром поступке. Рассказывает Ольга Вахончева.
Идея создания сайта жалоб и предложений родилась на кухне. Как говорит автор интернет-страницы, питерский журналист Александр Ихтеу, никаких далеко идущих планов ни он, ни его коллега Никита Маковей не строили.
Мы сидели и спорили, что люди больше предпочитают в нашей стране, ругать или хвалить. Мнения у нас разделились. Никита Маковей, мой программист, утверждал, что ругать больше любит. Я же говорил, что нет, хвалить. Так же, как дарить подарки. Мы залезли в интернет и стали искать, есть ли такие сайты, которые бы объединили в себя такую идею, чтобы вот на одном сайте ругают, а второй сайт, где бы люди хвалили кого-то, кого-то прославляли, кого-то благодарили. Но, к сожалению, вот каких-то специализированных сайтов мы не нашли вообще в Рунете.
Это и стало поводом для создания нового интернет-проекта. Он представляет собой два сайта – «Стена позора» и «Стена почета», где все желающие смогут похвалить или поругать как конкретного человека, так и организации. За сутки существования новой веб-страницы ее посетили более 10 тысяч человек. Уже сейчас программист Никита Маковей подводит первые итоги. Как выяснилось, жаловаться в России любят куда больше, чем хвалить.
Бытового практически ничего не было, жаловались на какие-то в основном компании. Политики вообще никакой не было. Вот там кого-то обвесили, кого-то там еще что-то. Что-то в этом духе. Действительно, было очень большое количество народу, и из-за этого был сбой серверов, но сейчас у нас все заработает.
Создавали ради интереса, но такого ажиотажа не ожидали, удивляясь. Авторы. По словам Александра, их сайт может оказать неоценимую услугу для посетителей.
Если бы этот сайт существовал, когда начали возникать проблемы с дольщиками, то эти дольщики заходили бы на наш сайт и говорили, что вот эта строительная фирма плохая, она обманывает нас. Ну и так далее и тому подобное. Какие угодно могут быть темы. Я думаю, что помощь в этом могла бы быть.
Не очень хотелось бы авторам нового проекта политической полемики на сайте, хотя и соглашаются, что эту тему обойти трудно. Как говорит Александр Ихтеу, все некорректные и нарушающие законы высказывания размещаться на сайте не будут. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Буквально несколько часов назад стало известно, что 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе иранскими военными, будут освобождены, но эта тема очень активно в течение последних дней обсуждается в российском и мировом политическом интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гость.
«Очередная война вдруг стала выглядеть вполне реальной», пишет обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский в материале под заголовком «Маленькая победоносная бомбежка». Как подчеркивает автор, последние утечки информации, идущие, правда, из вторых рук, от израильской и российской разведок, сообщают уже и дату, и название, и обстоятельства предстоящей атаки на Иран. Предположительно, операция «Укус» начнется в 4 утра 6 апреля и продлится 12 часов. Все это время американские бомбардировщики будут наносить удары по иранским ядерным объектам. Наземные операции параллельно не планируются. Конечно, при этом Белый дом, Пентагон и Госдепартамент ни о каких военных действиях речи не ведут. Но это, как считает Михаил Пироговский, ни о чем особо не говорит.
До сих пор конфликт с Ираном считался невозможным по простой причине. США явно завалили иракскую кампанию. А кто будет встревать во вторую войну, не справившись с первой? Но в сущности с Ираком янки совершили только одну большую ошибку – полезли в наземную операцию. Это просто не их стиль, да и эффективных способов воевать с партизанами до сих пор никто так и не придумал. Однако, если США будут пользоваться своим главным козырем – техническим превосходством, то все может получиться совсем по-другому. Бесконтактную войну в 90-е Югославия, как ни крути, проиграла. Помешать такой операции сейчас на самом деле довольно трудно. Да, американское общество этого не хочет. Демократы в Конгрессе этого тоже не хотят, а республиканцы, может, и хотели бы, но боятся. Но Бушу уже на все наплевать, и его возможности нельзя недооценивать.
Однако и маленькая победоносная бомбежка далеко не такое надежное предприятие, как хотелось бы Бушу. Дело в пресловутой цепной реакции, считает автор комментария на сайте Global.rus.
Иран уже показал, как это может быть. Вполне возможно, что на американские авианалеты он попросту ответит асимметрично, вторжением в Ирак и захватом в плен солдат коалиции, а то и их уничтожением. Тут США никакой блицкриг не поможет. У Ирана с Ираком слишком большая граница, и у американцев слишком мало войск, чтобы заткнуть все дыры. Такой сценарий, особенно если военный хаос получит достаточную информационную поддержку, способен полностью погубить ястребов и в США, и в Британии. В этих странах высоко ценят жизни своих солдат, а то неохотное одобрение военных жертв, которое еще имело место в начале кампании, сейчас полностью испарилось. Захват моряков в таком случае – прямое предупреждение, что Тегеран намерен бить в болевую точку неверных, если те только дадут повод. Неверные при этом проявлять ответный героизм явно не готовы, как показало поведение тех же моряков.
По мнению редактора сайта Global.rus Алексея Еременко, в результате получится кровавая каша на Востоке и политический кризис в США.
Иран фактически нанес этот удар, захватив этих моряков. Это вот воспринимается, конечно, как агрессивное действие. Это портит его репутацию. Но, естественно, если американцы на это ответят эскалацией, если американцы на это ответят ударом, то, естественно, даже трудно предсказать ходу масштаба последствий для того же бедного Буша. Но мне кажется, вполне возможно, что даже оставшийся ему год он не досидит.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Маленькая победоносная бомбежка. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
15 британских моряков, задержанных иранскими военными в Персидском заливе, будут освобождены, пообещал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Суд в Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банкоминате Платона Лебедева. Накануне аналогичное ходатайство Генпрокуратуры России было удовлетворено судом в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Сулейман Имурзаев по кличке Хайрула. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята его коллегами-судьями. Госдума России подводит сегодня итоги деятельности Минздравсоцразвития. Московская городская дума запретила при проведении митингов в столице собираться больше, чем двоим на квадратном метре.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Объем внешнего долга России к 2010 году снизится с нынешних 6-7% ВВП до 2%, заявил сегодня министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. Вместе с тем, согласно данным Центрального банка, в течение 2006 года внешний долг России увеличился на 20,4% до 309 миллиардов 700 миллионов долларов. Примерно две трети этой задолженности приходится на долю российских компаний, прежде всего нефтегазового сектора. Министр экономического развития и торговли Герман Греф также считает, что правительству в 2007 году удастся удержать инфляцию в рамках прогнозируемых 8%. Как сообщалось ранее, в январе-феврале рост потребительских цен в России составил 2,8%. По прогнозу министра финансов Алексея Кудрина, инфляция в стране в 2010 году при проведении разумной экономической политики снизится до 5,5%, а после 2013 года до 3,5%. Говорит главный экономист Всемирного банка по России Джон Литвак.
Мы где-то положительно оцениваем работу правительства Центрального банка по снижению инфляции, по антиинфляционной политике. Считаем, что в России вот снизить инфляцию совсем до очень низкого уровня сейчас в нынешних условиях это очень трудно.
Итальянский энергетический концерн Eni стал сегодня победителем аукциона по продаже части имущества нефтяной компании ЮКОС, а именно ее газовых активов, а также 20% акций компании «Газпромнефть». За этот лот он предложил 151,5 миллиард рублей, что на 6,5 миллиардов рублей больше стартовой цены. Уже объявлено, что в среднесрочной перспективе пакет акций «Газпромнефти» может выкупить нынешний основной акционер этой компании – российский «Газпром». Сегодняшний аукцион стал вторым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОСа после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. В конце марта государственная компания «Роснефть» также на аукционе выкупила принадлежавшие ЮКОСу примерно 9,5% своих акций, заплатив за них 197 миллиардов 840 миллионов рублей. Как считает представитель Роснефти Владимир Воевода, в перспективе часть этих активов также может быть продана другим собственникам.
В случае, если рынок будет справедливо оценивать акции Роснефти, мы рассматриваем возможность обмена большей части этого пакета на профильные активы в России и за рубежом. Возможно, в случае определенной конъюнктуры, размещение большей части нашего пакета на рынке для свободного обращения.
Российский «Газпром» должен увеличить объемы инвестиций в развитие своих добывающих мощностей, иначе он уже в ближайшие годы может начать испытывать дефицит газа, несмотря на его обширные запасы, считает руководитель Международного энергетического агентства Клод Мандиль. Вместе с тем, как ранее заявил заместитель председателя правления российского концерна Александр Ананенков, у «Газпрома» есть четкое понимание, сколько газа, где и в какой период будет поставлено потребителям, и компания ведет добычу в соответствии с потребностями рынка. В целом, как считает еще один заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, концерн будет усиливать свои позиции на мировом энергетическом рынке.
Никто не берется оспаривать в настоящее время наши позиции как ведущего экспортера газа в мире. Но для нас сегодня это недостаточно. Просто обеспечивать 25% мировых поставок этого энергоносителя для нас уже мало. Стратегическая цель «Газпрома» – стать ведущей мировой энергетической компанией.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года более чем в два раза с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Вместе с тем, как считает председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев, уже в самое короткое время минимальная зарплата в России должна сравняться с прожиточным минимумом.
Мы предложили правительству при подготовке бюджета 2008, 2009 и 2010 годов предусмотреть необходимые средства для того, чтобы до конца 2008 года минимальный размер оплаты труда был бы повышен до уровня прожиточного минимума. По прогнозам, это около 4300 рублей. Мы рассчитываем, что до 1 декабря 2008 года годом рост достигнет такой величины.
Румыния, Хорватия, Сербия, Словения и Италия подписали предварительное соглашение о строительстве нефтепровода, который соединит румынский порт Константа на Черном море с итальянским городом Триест на Адриатическом море. Нефтепровод протяженностью 1400 километров и оценочной стоимостью от 2 до 3,5 миллиардов долларов позволит поставлять каспийскую нефть на европейские рынки, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. По экспертным оценкам, он составит конкуренцию будущему нефтепроводу из болгарского порта Бургас на Черном море греческому порту Александрополис на севере Эгейского моря, который собираются строить Болгария, Россия и Греция. Соглашение о реализации этого проекта представители трех стран подписали в середине марта, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Проект предполагает на сегодняшний день участие компаний трех стран. При этом отфиксирована мажоритарная доля 51% за российским участником. Надеемся, что с учетом того опыта, который есть по созданию таких систем у российских компаний, у российских участников, мы сможем уложиться в самые сжатые сроки по его реализации.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 98 копеек. На завтра 26.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки. Курс на четверг 34.69. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. А завершит нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. Как выглядит обыденная повседневная жизнь армянского населения Турецкой Республики? Как общаются между собой представители двух наций? Об этом история корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
Граница между Турцией и Арменией закрыта. Однако стамбульские армяне каждое лето стараются вывозить своих детей в Ереван. Вернувшись в Стамбул, в кругу семьи и близких рассказывают о трудностях путешествия. Из Еревана привозят воспоминания о прекрасных домах из розового туфа и настоящий ереванский коньяк «Арарат». Можно сказать, диссидентский продукт в Турции, которая подала иск в международные судебные инстанции, протестуя против использования армянами турецкого горного массива Арарат в качестве символа. Родители многих армян, живущих в Турции, в свое время по разным причинам приняли ислам. Однако молодежь постепенно возвращается в лоно армянской церкви. Обряды крещения проходят в церкви Святого Георгия, одной из 20 действующих армянских церквей в Стамбуле. На свадебные церемонии приглашают турецких гостей. Турки приходят с семьями, с любопытством рассматривают все вокруг, впрочем, ведут себя очень чинно и почтительно. На армянскую Пасху здесь собирается большая часть армянской общины. Сидящие на церковных лавочках старики дружно лакомятся пасхальными куличами, которые в больших количествах выпекают в турецких пекарнях, и в сотый раз пересказывают истории о некогда знаменитых и богатых стамбульских армянах. По словам прихожанина церкви Самвела, самый влиятельный из них, Галуст Гульбенкян, контролировал всю торговлю нефтью в Османской империи. Говорили, что еще ребенком Гульбенкян был очень способным мальчиком. Якобы на стамбульском базаре покупал старинные монеты, которых тогда было пруд-пруди. Потом он стал собирать старинные вещи, собрал одну из самых известных в мире коллекций живописи. Он был очень хитрым. Избежал всех армянских погромов, умудрился стать одним из самых доверенных людей при дворце султана Абдуль-Хамида, открыл крупнейшую нефтяную компанию, получал 5% от всех сделок на территории империи. Его так и звали – армянин 5%.
Большинство живущих в Турции армян, около 80%, особенно молодежь, говорит на турецком, читает турецкие издания и мало интересуется родной культурой.
В Стамбуле около 20 армянских школ, большая часть при церкви, где учатся не менее 3000 детей. Однако преподавание на армянском языке и там ограничено несколькими предметами, в основном литературой и историей искусств. Обязательные предметы преподают на турецком. К тому же хронически не хватает преподавателей армянского языка, рассказывает учительница армянского Селин Таш. В Стамбуле открываются курсы армянского языка, куда записываются все желающие турки. В основном это молодежь, студенты, преподаватели либеральных взглядов. После убийства главного редактора армянской газеты Гранта Динка, количество желающих изучать армянский язык увеличилось. Многие пошли в знак протеста. Однако возникают большие трудности с подготовкой учителей. По турецким законам педагогическое образование можно получить только в государственных вузах. Однако там не учат армянскому языку. Вот и получается, что преподавание армянского сокращается год от года. «Ес кес сирум эм» – «Я тебя люблю», – говорят армянские парни турецким возлюбленным. Армянская молодежь, таковы данные турецкой прессы, не видит препятствий для вступления в смешанные браки. Однако старшее поколение живет по своим законам. Общаются только с соплеменниками и женят детей на своих. Подобную закрытость, абсолютно несвойственную армянской нации, объясняют остро развитым чувством самосохранения, которое выработалось у армян за долгие годы жизни в турецкой среде. По этой же причине армяне, живущие в Турции, предпочитают крайне осмотрительно и осторожно обсуждать события начала прошлого века. Армяне именуют Стамбул, сокращая старое греческое название Константинополис просто «полисом», а себя Полсахай, что на языке местных армян значит «константинопольский армянин». В Стамбуле их, по разным данным, осталось не более 60-70 тысяч. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите, каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Ну, главная международная тема – это хотя бы относительное разрешение кризиса между Тегераном и Британией или западным миром. Президент Ирана помиловал сегодня 15 британских моряков. Вот встречается с ними, пожимает руки и смотрит на то, как, ладно, сидят на британцах, сшитые в Иране костюмы. Об этом мы расскажем во второй половине часа. А открою программу с двух тем, которые важны для российского слушателя, для России вообще. Во-первых, продолжение развития политического кризиса на Украине, каким образом Конституционный суд оценит указ президента Республики о распуске парламента. А далее поговорим с экспертами о докладе уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, что в силах он сделает для того, чтобы защитить гражданские свободы в России. В завершении программы несколько слов о 75-летии со дня рождения Андрея Тарковского. Таковы главные темы эфира, которые начну через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы слушайте передачу «Время гостей». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Вопрос борьбы за власть на Украине переходит из конкуренции партий в противоборство сторон.
Фонд справедливости имени Александра Литвиненко зарегистрирован в Лондоне.
Сирия, конечно, хочет возвращения голландских высот.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие ребята попали на фронт, как и я, потому что девчонки очень любили парней в военной форме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.